Где-то в Ираке. Март 44-го. «Грязные псы! Дети свиньи и шакала!» Андерс поймал себя на том, что уже и ругается по-арабски. «О, Матерь Божья, это временно, пока я принужден быть среди этих человекообразных, ленивые и трусливые скоты, умеющие лишь грабить. В Палестине это еще было терпимо, очищать территорию от евреев, делать ее юденфрай, хотя и там иногда случалось всякое. Здесь, куда первую дивизию арабского легиона СС перебросили месяц назад, тоже поначалу было ничего. Гарнизонами стоять и поддерживать порядок. О, Аллах! Тьфу ты, Матка Божья! Не погнали в пустыню гоняться за бедуинами и не послали на север, где немцы от набегов курдов волками воют. А, впрочем, эти курды, как Андерс слышал, часто по-русски говорят. Поймать бы и поспрашивать. Ну а вдруг они тебя поймают? Ведь ходят слухи, что Польшу Сталин хочет целиком забрать себе. А значит, все ее уроженцы, воюющие за рейх, попадают под русский закон об изменниках, которых или вовсе в плен не берут, или загоняют в Сибирь на 20 лет. Это если очень повезет. А курды так и вообще дикари. Так что хорошо служить под Багдадом, где самый частый и реальный противник — это свои же дезертиры из легиона, собравшиеся в шайки, не грабящие все, до чего могут дотянуться. Уже и немцев это достало в конец. Но теперь против не трусливые арабские бандиты, а страшные русские. Генерал Цвойберг-Цвейг, командующий группой «Халиф», очевидно, не питал иллюзий относительно боеспособности арабского легиона, но не оказалось под рукой другой вооруженной силы. А на бумаге все выглядит прилично. Укомплектована по штату дивизия, даже артиллерию подкинули, трофейные английские пушки, взятые в Александрии, с немецкими расчетами. Единственное подразделение, на которое можно положиться, потому что арабы — это ленивые скоты. Если все в руках Аллаха, то зачем стараться копать окопы по жаре, когда можно вкушать крохи удовольствия? Где эти мерзавцы достают курительную дурь? Валяются в тени, где попало, вместо того, чтобы оборудовать линию обороны. И кричи, не кричи, в лучшем случае начнут шевелиться, как сонные мухи, и тотчас вернутся к нирване, когда отойдешь. Лишь валяются, жрут и гадят. У полевой кухни всегда толпа, обед или не обед. Пока интендантом батальона был немец, поддерживался какой-то порядок, но Доль забрал его в Саладин, поставили араба, и началось. Господи, у этих тыловая служба понимается исключительно как синекура, дающая законно право воровать, а не как действительно ответственная работа по обеспечению войск всем необходимым. Уже троих расстреляли, в последнем случае за то, что батальон не жрал целые сутки. И не меняется ничего. Траншей как таковых нет. Единственное, что выкопали, это сортир. Тут Коран строг, прописывая, как истинному мусульманину надлежит отправлять естественные надобности, в какой позе и чем подтираться, а самое важное — сесть задом к Мекке значит оскорбить то ли пророка, то ли самого Аллаха. Сесть лицом, как на молитве, оскорбление не меньшее. Исключительно боком. Вот и вырыли, как по линейке. И успели уже загадить. Приказать, что ли, чтобы засыпали и выкопали новую? Пусть хоть этим займутся, чем болтаться без дела. Солдат всегда должен быть чем-то занят ради поддержания дисциплины. Примечание. Тут Андерс ошибается. Туалетная тема, подробно расписана у мусульман, все же не в Коране, но в весьма уважаемых богословских трудах по его истолкованию. Например, Трактат Аль-Газали, 12 век. Опять черт этого принес, господин Саддат, штурманфюрер СС, в такую жару, он в черном суконном мундире, застегнутом на все пуговицы, чтобы чин показать, как знак доверия немецких господ. А в руке не плетка, а стек, уже орет, заметив какой-то непорядок. Хорошо хоть самого главного не усмотрел, что не окопались. Большая вооруженная толпа — это, конечно, впечатляет. Но если ее накрыть артиллерией, а затем пустить танки, выйдет лишь много-много мяса. Как было тогда под Эль-Аламейном? Нет, лучше не вспоминать о том. Свист снаряда, разрыв, одиночный, метрах в двухстах, судя по взрыву, калибр побольше немецких 105, но меньше 6-дюймового. Русский, 122. И пристрелочный. Сейчас всех нас накроет, и спрятаться негде, разве только... И тут Саддат, который тоже сообразил, первым бросился в вонючую яму. За ним его телохранители, двое громил свирепого вида, приучены быть там, где хозяин, не рассуждая. Следом, видя такое, уже кто-то из солдат. В воздухе снова засвистело, и Андерс решился. Он приземлился на ноги почти по колено. Сапоги после очищу. Пригнулся. Ну, сверху, прямо на голову, прыгнул еще кто-то. О, черт, падать прямо в жижу лицом! И тут по ушам ударило грохотом. Снаряды полетели подряд, стреляло не меньше дивизиона. В яму падали еще тела, еще придавливали тех, кто внизу. Нет, ну как это гнусно! Захлебнуться в дерьме, вместо того, чтобы умереть по-солдатски. Затем ударили русские «катюши», и началось что-то совсем ужасное. Земля дрожала и прыгала, и казалось, что ничто живое не может уцелеть в этом аду. Но еще несколько счастливцев прыгнули в яму. «О, мать Божья, сейчас меня раздавят! Откуда кровь?» Когда все кончилось, Андерс сумел прорыться наверх, сквозь тела. Один из русских снарядов разорвался у самой ямы. Осколки и взрывная волна прошлись по тем, кто был наверху. Кто-то был еще жив. Стонал, плевать, и Саддат так и не выполз. Туда тебе и дорога, утоп в сортире. Наверху всюду валялись трупы, полевая кухня была прокинута. Неужели он один остался в живых из всего батальона, попавшего под огонь? А с севера быстро надвигались русские танки, поднимая пыль. Уже можно было различить пехоту, сидящую на броне. И останавливать их было нечем. Немецкие пушки молчали, накрытые все тем же обстрелом. Генерал-герцог Луис Маунтбеттен, вице-король Индии, командующий британской индийской армией. Март 44-го. Наше положение было крайне угрожающим. Мы контролировали долину Инда, штат Пенджаб, южный Иран, остров Цейлон и анклав в Гоа, территорию размером превосходящую Великобританию, имея для того явно недостаточное количество войск, ненадежную связь с метрополией и слабую тыловую промышленную базу. К востоку хозяйничали японцы и повстанцы Чандры Боса. На западе, в Ираке, были войска ужасного Роммеля. С каким облегчением я вздохнул, когда этого лучшего германского полководца с наиболее боеспособными дивизиями убрали от нас Португалию. Но немцы за последние 2 года сумели внушить к себе большое уважение как к противнику. отчего план наступления на Басру, предложенный еще в октябре, был мной после тщательного рассмотрения отвергнут. Да, численно на бумаге мы превосходили врага, но по качеству войск все было не так однозначно, и немцы имели возможность усилить свою группировку в Ираке по недоступным нам коммуникациям через Средиземное море и Сирию. Мы же должны были надеяться исключительно на местные, весьма скудные ресурсы. А главное, по крайней мере до Рождества, наша активность могла привести к новому появлению здесь самого Роммеля со свежими войсками. И тогда помоги нам, Бог, удержать хотя бы прежние позиции, которые, к тому же, были весьма удобны для обороны. У Абадана закопались в землю и бетон 4-я Гуркская и 5-я Раджпутская дивизии 30-го корпуса. Ветераны, закаленные страшными боями от Туниса до Басры, достигли уровня боеготовности 31-я и 44-я танковые индийские дивизии на Шерманах, вся пехота на БТР. Всего же подчиненные мне войска состояли из трех армий. 8-й, западный рубеж от устья Шат-эль-Араб, слияние Тигра с Евфратом, до Ахваза, где на той стороне были уже русские. 10-й, побережье от нефтеналивного порта Махшехр до Бушера. И 14-й, восточный рубеж против японцев. 8-я армия включала в себя три корпуса. 4-й из метрополии, 13-й австралийцы и новозеландцы, 30-й индийский, каждый в составе двух пехотных дивизий и одной бронебригады. Две упомянутые танковые индийские дивизии составляли резерв. Это было меньше, чем имел наш скандалист Монти против Роммеля Даниле в мае прошлого года, когда все кончилось нашим разгромом и отступлением до Багдада. Потому никто не смеет порицать меня за разумную осторожность. Одно дело — это лихой рейд группы «Командос», часто и с успехом, практикуемый именно на нашем фронте, и совсем другое — маневр всей армии, последствия которого при ошибке будут катастрофой. В конечном счете, сохранение вверенной нам территории для британской короны — это тоже достойная цель. После Португалии казалось вполне вероятным, что немцы вспомнят и о нас, при том, что у них была налажена связь и координация с японцами. Одновременно наступление с запада и востока могло кончиться для нас таким же разгромом, как для американцев Лиссабон. Мы уже знали, каким зверством подвергли японцы в Малайе, Сингапуре, Бирме и Индии наших военнопленных, а также гражданское население, семьи британских офицеров и чиновников, и, к сожалению, не могли пока внушить желтомордым макакам то, что русские уже вбили немцам за военное преступление смерть. Попытка эвакуации была не менее опасной, чем остаться здесь. В январе была потоплена субмариной «Калькутта», бывший лайнер индийской линии, вышедший от нас в Кейптаун с 4000 раненых и эвакуируемых. Спаслось меньше 500 человек. В то же время ни немцы, ни японцы, казалось, не проявляли активности. Шли бои местного значения, иногда довольно ожесточенные и дерзкие набеги «Командос». И мне казалось, что так будет до капитуляции немцев в Европе, после чего придется уже думать о возвращении Индии под власть британской короны. Я знал, что после окончания войны индусам обещана независимость, но, будучи ответственными за эту территорию и индийский народ в течение полутора сотен лет, мы считали своей христианской обязанностью передать власть в руки цивилизованного, демократического общества, сохранившего к Британии самые дружеские чувства. а никоим образом не самопровозглашенной банды крайне подозрительных личностей, террористов и бунтовщиков. Кроме того, не было уточнено, касается ли будущая независимость Пенджаба, которому было обещано вступление в империю на правах Доминиона. Все изменилось 14 марта. Русские в Ираке вдруг двинулись на юг с провозглашенной целью разоружения немецких войск. Казалось вполне вероятным, что они захватят весь Ирак, Кувейт, северные районы Аравии, после чего сохранение этих территорий, про которые уже было известно, что они богаты нефтью, в составе империи, под большим вопросом. Русские уже выходили на Евфрат в прошлую Великую войну, и лишь их революция помешала им закрепить что-то за собой. И вот опять. Я дал приказ 8-й армии на выдвижение 16 марта. Двое суток форы русским были вынуждены мерой. Стало очевидно, что немцы в Ираке слабы. Кроме того, русские вырвались из проливов, взяли Крит, вели успешные бои в Греции и Италии, хотя эти факты были для Британии весьма неблагоприятны. Для немцев, пожелая они бросить против меня свежие силы, создавалась бы куча проблем. В то же время все пехотные дивизии 8-й армии были, по сути, моторизованными, посаженными на грузовики, а частью и на бронетранспортеры, что позволяло надеяться на достаточно быстрое продвижение. Силы немцев на театре насчитывали в совокупности около 4 дивизий, включая Арабский легион. И гунны оказали достаточно серьезное сопротивление, но не могли противостоять моим героическим гуркхам, которые отважно бросались на немецкие танки и доты с бутылками бензина. Примечание. Исторический факт. В войну в таком замечены лишь русские и гуркхи. Причем индийским ноу-хау было вязать вместе бутылки и гранаты, чтобы можно было применить и против пехоты, и брать по связке в каждую руку. Конечно, потери 30-го корпуса были значительными, зато идущий следом 4-й корпус сумел легко развить успех, после чего немцы, имея фланговую угрозу в лице надвигающейся с севера русской танковой армии, начали поспешно отступать. 18 марта была взята Басра, а уже 19-го части 4-й бронебригады у Эн-Насирии встретили наступающих русских. Слава Богу! Фашоды не получилось. Между Москвой и Лондоном была достигнута договоренность. Примечание. У оазиса Фашода в 1898 году столкнулись англичане и французы, колонизировавшие Африку, соответственно, с севера и с запада. Возник кризис, реально грозивший англо-французской войной. Но в конечном счете стороны договорились о разделе колоний. Ну а мнение африканцев, конечно, никто и не спросил. К сожалению, мы должны были смириться с подсаженным в Багдаде прорусским правительством. Зато сохранили контроль над Кувейтом и шиитским югом Ирака. И было обговорено, что это положение временное, до решения авторитетной послевоенной конференции. Я принимал участие в этом процессе, поскольку вместе с Уэллом ездил в Багдад, в штаб русского Закавказского фронта, на встречу с генералом Баграмяном. Русский командующий показался мне похожим на наших служак, выбившихся усердием из низов. Боевой генерал, лишенный аристократизма и дипломатических манер. Типичный командир поля боя. Впрочем, что можно ждать от прапорщика прошлой Великой войны, выходца из семьи железнодорожного рабочего, не лишенного военных талантов, пройдя по службе путь до генеральского чина, окончившего большевистскую академию с таким успехом, что был оставлен там преподавателем тактики. Однако же в британской армии такой человек никогда не поднялся бы на самый верх, будучи не более чем орудием для осуществления военных планов, составленных другими. Так что, хотя чисто военные вопросы о разграничении театра боевых действий, установлении оперативной связи и пользовании транспортными путями были решены успешно, я был разочарован. Для высшего руководства здесь, где интересы наших стран смыкаются, Сталин мог бы прислать кого-то из прежней военной аристократии, с кем бы мне было гораздо комфортнее. Что до русских войск, то они показались мне в должном порядке, с хорошим снабжением, по первому впечатлению, вполне способны решать боевые задачи. В этой поездке мне запомнился еще один эпизод. На обратном пути у одной из машин моего кортежа, по недосмотру водителя, перегрелся мотор, и мы вынуждены были на время остановиться. В это время русские солдаты гнали мимо колонну пленных. Вдруг один из этих несчастных, крайне грязного и оборванного вида, увидев британский мундир и флажки на капотах, бросился ко мне, крича на вполне понятном английском языке. После было напряженное объяснение с русскими офицерами, на которых пленник смотрел с животным ужасом. Я, призвав все свое красноречие, заявил, что если этот человек британский подданный, то он за все содеянное им ответит по британскому закону. Возможно, причиной была неточность перевода. Но главный из русских махнул рукой и сказал, что если он ваш, и вы сами желаете его казнить, это ваше право. На том инцидент был исчерпан, и мы продолжили путь. От нашего гостя исходил омерзительный запах, так что я не решился посадить его с собой, а отправил в одну из машин охраны. Там тоже были не в восторге, а кто-то даже предложил с истинно британским юмором привязать этого типа веревкой и пусть бежит следом, но все же место ему нашлось. Потому побеседовать с этим человеком я сумел, лишь прибыв в наше расположение и после того, как он принял ванну и сменил одежду. Это оказался польский генерал Андерс, истинный аристократ, общаться с которым доставляло удовольствие. История, рассказанная им, достойна приключенческого романа. Отважно сражаясь с немцами, в 1939-м он был взят в плен русскими, нанесшими воюющей Польше подлый удар в спину. 2 года в ужасных сибирских лагерях, где всех узников без сомнения ждала бы смерть. Но Германия напала на Россию, и Сталину потребовалось пушечное мясо. Бедных поляков привезли на фронт, выдали им палки вместо винтовок и хотели гнать в атаку на укрепленные немецкие позиции. Но он, поставленный командовать последней армией Польши, заявил палачам из НКВД, «Лучше расстреливайте меня сейчас!» И даже русские, пораженные таким мужеством, изменили свою волю. В дальнейшем же ему, Андерсу, удалось добиться, чтобы польскую армию переправили в наш Египет. Там они героически сражались с Роммелем, но слишком неравны были силы. Немногих выживших немцы заставляли разминировать местность своими ногами. А затем, организовав арабский легион, принуждали поляков принимать мусульманскую веру, чтобы служить там. Ведь европейцы все же лучшие солдаты, чем полудикие арабы. Он, Андерс, ни в коем случае не враг англичан, но он ненавидит русских. Не в своем последнем бою вел своих людей против большевиков, желая убить их как можно больше. Но оглушенный взрывом снаряда был взят в плен, где подвергался жутким издевательствам, как, например, его заставляли с головой нырять в выгребную яму. А завтра должны были расстрелять. А он желает служить законному польскому правительству в Лондоне И не поможете ли вы, сэр, мне попасть туда как можно скорее? Что ж, мой индийский опыт учит, что всякого человека можно на что-то использовать. Уже очевидно, что империя и русские будут непримиримыми конкурентами после этой войны. И значит, человек, истово ненавидящий русских, да еще с военным опытом и образованием, может оказаться нам полезен.